Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Существо Бога». Сегодня седьмая часть. В шестой части мы закончили на Евангелии от Матфея 9 стих 13 и глава 12 стих 7. Иосия глава 6 стих 6. В этих трех местах Писания мы встречаем выражение «милости хочу, а не жертвы». В этих трех местах Писания Святой Дух говорит о милосердии Бога. Трехкратное повторение этого выражения в Писании говорит о том, что Бог ищет общение с людьми на основании своего милосердия. Число 3 символизирует общение. В Осии 6, стих 6, Слово Божье говорит о том, что в боговедении, то есть в познании людей Бога, Он имеет больше удовольствия, чем в жертвах всесожжения. Бог не желает, чтобы мы совершали что-то рабское, но чтобы мы познали Бога, чтобы мы постигли и охватили Его существо. Поэтому и Господь Иисус говорит: «Пойдите, научитесь». Учение приводит к познанию, а познание ведет к пониманию. Именно это Господь Иисус ищет в нас, детях Божьих. Он не ищет наши пожертвования, но ищет наше познание, потому что познание приносит для Бога в нашей жизни плод. Как мы читаем в послании к Колоссянам 1 стих 10, «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Познание Бога приносит духовный плод, приносит в нашей жизни добрые дела, но не наоборот. Если мы на основании законности пытаемся совершать духовные дела, то у нас получится в соответствии с манерой бойскаутов каждый день одно доброе дело. Это хорошо, если дети Божьи показывают своим хождением окружающим людям хороший пример, помогают старым и немощным людям перейти улицу, уступают в общественном транспорте другим людям место. Но станем ли мы на основании этого духовными? Нет, конечно. В лучшем случае мы покажем своими поступками, что мы являемся порядочными людьми и не больше. Но хорошие поступки могут и неверующие делать. Тогда некоторые дети Божьи говорят: «Что тогда является добрыми делами?» Запомните, дорогие братья и сестры, Господь Иисус ищет в нас плод, и прежде всего духовный плод, который вытекает из познания Бога. Если, к примеру, мы познаем, что Бог милосерд, тогда в тихий час мы выберем из Писания все места о Божьем милосердии и начнем молиться и поклоняться перед Ним. «Дорогой Господь Иисус, я славлю и благодарю Тебя за Твое милосердие по отношению ко мне и другим детям Божьим», и так далее. Это преклонение перед Господом Иисусом является плодом уст наших, как читаем в послании евреям 13 стих 15. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Этот плод наших уст увеличивает славу Бога. Только на этой основе могут возрастать наши познания. Даже самопознание уже является плодом, а плод приносит Богу славу. Поэтому Бог ищет в нас плод. И в первую очередь, как я уже сказал, духовный плод. Святой Дух сообщает нам в Писании о том, что Господь Иисус искал плод у своего народа Израиля, но не нашел. Об этом читаем в Евангелии от Луки 13, стих 6. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. Это был для Господа Иисуса великий ущерб. Он искал духовный плод среди своего народа Израиля, но не нашел. Таким образом, собственный народ обворовал своего Мессию в славе. Господь Иисус ищет плод своего милосердия. Милосердие Бога и нашего Господа Иисуса всегда является движущей силой всех Его действий. Это является выражением Его милосердия. Следовательно, все, что Бог делает, является выражением Его милосердия. При этом кое-кто из детей Божьих скажет: «Да, я имею по этому поводу вопрос. Ведь мы читаем в Библии также и о Божьей праведности, на основании которой Он должен судить. Мы поговорим об этом, а также кое-что о благодати. Бог праведен. Милосердие и суд не являются противоречием, потому что Слово Божье говорит, что и в суде Бог является милосердным и праведным, как читаем в Исходе 20, стих 7. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Обратимся еще к Бытию 34, стих 7. «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но ни в коем случае не считает безвинным виновного, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Считать виновного виновным не имеет никакого отношения с милосердием, никогда. Но если виновный или погибший грешник с признанием своей вины предстанет перед Господом Иисусом, то он найдет милосердие. Возможно, кто-нибудь из вас слышал, когда мы пришли к Господу Иисусу с покаянием, что Он сказал кому-нибудь: «Я дам тебе несколько подзатыльников». Но пока что никто об этом не сообщал. Нет-нет, мы испытали обещание с Голгофы, которое является доказательством Божьего милосердия. Выше стоял вопрос: как может Бог, несмотря на свою праведность, проявлять одновременно благодать? Я постараюсь объяснить разницу между милосердием и благодатью. По этому вопросу мы можем еще иначе выразиться. Имеется ли противоречие между праведностью и благодатью? Об этом стоит поговорить. Многие религии имеют такое представление, что Бог немного староватый, немного любезный, а затем говорит: «Да-да, вы бедные грешники, входите все в небесное царствие». Это выглядит примерно как с моими 12 негодными сыновьями. Когда мне исполнится 95 лет, то я похороню все раздоры и ссоры, которые были между нами, и скажу: «Ну что ж, и так бывает». Так многие люди представляют себе Божью благодать. Но Бог не считает виновного невинным, потому что Он нашел путь для оправдания в том, что Господь Иисус нес на Голгофском кресте на себе наш суд. как читаем в Евангелии от Матфея 3 стих 15 и в первом послании Петра 2 24. Читаю эти два места Писания. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую праведность». Тогда Иоанн допускает его. И 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Наш суд над нашими грехами нес на себе Господь Иисус. Иисус умер за нашу вину на Голгофском кресте. Таким образом, суд исполнен. Когда в Евангелии от Луки 1, стих 78, было возвещено пришествие Иисуса, то там мы читаем: «По-сердечному или благоутробному милосердию Бога нашего, в котором посетил нас восход свыше». Пришествие Господа Иисуса в плоти и Его дело на Голгофе является сущим откровением Божьего милосердия, что Он шел именно такими путями с целью спасения людей. Имел ли когда-нибудь хотя бы один человек право или притязание на такое отношение Бога? Является ли это нашей заслугой? Нет, конечно. Божья благодать основывается или покоится на том факте, что Иисус умер за наши грехи, а тот факт, что Иисус умер, покоится на Божьем милосердии. Очередность такова: Бог всегда милосердный, но в Иоанна 1 стих 17 мы читаем: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Благодать и истина. Следовательно, милосердие всегда было, но благодать произошла. Прошу это запомнить. Почему она произошла? Потому что благодать покоится на основании Голгофы, как читаем в послании Римлянам 5 стих 15. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного, то есть Адамом, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизобыточествуют для многих. Эту мысль Святой Дух повторяет в первом послании Тимофею 1:14. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Как следствие этой благодати Господа Иисуса, Он стал виновником спасения вечного, как читаем в послании Евреям 5 стих 9, «и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Напоминаю вам, что благодать Бога или Божья благодать встречается в Писании 24 раза, а благодать Иисуса 15 раз. Число 24 символизирует полномочие, а число 15 — исполнение. Это значит, что инициатором спасения людей по благодати является Небесный Отец, а исполнителем этой благодати по заданию Отца — является Господь Иисус. На основании всего этого мы можем сказать: Божья благодать нуждается в заместительстве, чтобы Божья праведность была исполнена. А теперь мы можем спросить, что такое милосердие и благодать? Милосердие — это Божье существо, поэтому во всех Его делах открывается Его милосердие не принимая при этом во внимание его праведность. Голгофа делает возможным, чтобы погибшие грешники могли прийти к Господу Иисусу и получить спасение. Это стало возможным не на основании милосердия. На основании Божьего милосердия можно сказать, кто много согрешил, тот получит и много наказания, а кто мало согрешил, тот получит и мало наказания. Об этом сообщает нам Святой Дух в Новом Завете, в Евангелии от Луки, глава 12, стихи 47 и 48. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Но грешника Бог ни в коем случае не будет считать безвинным. На основании милосердия это невозможно. Для этого требуется заместительство благодати, которое, как я выше отметил, является сливом милосердия. Чтобы это было ясней, скажу еще так. Через благодать сливается Божье милосердие к людям. Таким образом, милосердие Бога находит свой путь к нам. Поэтому милосердие превозносится над судом, как читаем в Иакове 2, стих 13. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Впрочем, и в Ветхом Завете милосердие ведет ко спасению ветхозаветников через Голгофу, потому что кровь животных покрывала только грехи, но не убирала. Поэтому и читаем о праведниках, достигших совершенства в послании евреям 12, стих 23. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Это ветхозаветники, которые спасены. Эту праведность, совершенство, спасенные ветхозаветники достигли, можно сказать, задним числом, на основании крови Иисуса, как мы читаем в послании евреям 11, стих 40. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Бог сделал и ветхозаветников совершенными на основании дела, совершенного Иисусом на Голгофе. В этом мы видим существо Иисуса. Мы можем сказать, милосердное дело Иисуса показывает нам его сердце, его существо милосердия, который пришел, чтобы найти и спасти погибшие, как читаем в Евангелии от Луки 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел сыскать и спасти погибшие». И призывает в Матфея 11, стих 28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как мы отметили в Иакове 2, стих 13, «Милость превозносится над судом, который все мы заслужили. Ибо, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Послание Римлянам 8, стих 3. Наши грехи были осуждены на Господе Иисусе, чтобы нас освободить от тяжести грехов. О следствии дела, совершенного Иисусом на Голгофе, мы читаем в послании Римлянам 3, стихи с 22 по 25. «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Кто верит в Иисуса Христа, тот праведен. В отношении веры в Иисуса дело обстоит не так, как у неправедного судьи, который устанавливает или определяет праведность, хотя грехи имеются налицо. Таков принцип мирского судейства. Кому удастся пустить судье пыль в глаза, тот может покинуть зал суда свободным гражданином. Большая разница заключается в том, виновен я или меня найдут, определят виновным. Но у Бога в отношении виновности дело обстоит иначе. Все мы, дети Божьи, имеем праведность Господа Иисуса, потому что Он нес на Себе суд над нашими грехами. Поэтому сообщение в Римлянах 8 стих 1 является для нас действительным. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Теперь я вас спрошу, вы выучили, что такое милосердие? В данном тексте мы читаем, нет ныне никакого осуждения детям Божьим, нет им суда. Знаете ли, дорогие братья и сестры, если даже враг придет и скажет, Бог накажет тебя, как дитя Божье, то знайте, что такого не бывает. Быть может, вам уже другие верующие говорили, как и мне иногда говорят. Представители других конфессий мне уже говорили, ты хулил Святого Духа. Они обещали и приготовили мне все адские наказания, но все их угрозы соскальзывают с меня, как с отбойного щитка, как с водоотталкивающей ткани, потому что я имею Божье милосердие. А если сатана говорит, ты злой человек, то мы можем сказать, кровь Иисуса говорит за меня. Господь Иисус нес на себе все за нас, не только прошлое, но и все будущее. Вы это поняли? Я знаю, что это не так легко понять, потому что враг человеческих душ имеет миллионы или биллионы помощников, которые помогают ему обманывать верующих. Сатана имеет столько помощников, как у Соединенных Штатов Америки, неуплаченных долгов, исчисляемые в центах. Эти демоны не желают детям Божьим мира прощения всех грехов, потому что они не знают этого мира. Поэтому они прилагают все усилия, чтобы отравить нам радость в Иисусе. Это должно быть ясно. Это мы знаем даже со стороны наших современников. Нет ныне никакого осуждения для нас. Как Господь Иисус встречает нас каждый день? В Своем милосердии. Например, в Иакове 1 стих 5 Святой Дух говорит, что Бог не упрекнет нас ни в чем. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Откуда исходят упреки? Они могут исходить как от неверующих, так и от детей Божьих. В наш адрес мы можем иногда слышать, как ты только можешь. Если это исходит от детей Божьих, то они кристально ясно видят грехи других, как змей в Эдеме. В Бытие 3.1 читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Сатана и его демоны точно знают, что следует делать и что не было сделано, хотя это следовало делать. Таковы упреки со стороны врага. Это его хлеб, ибо он является клеветником наших братьев. В Откровении 12, стих 10 читаем: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Враг постоянно делает детям Божьим упреки. А если нет причины их упрекать, то он клевещет на них перед Богом, потому что он является лжецом и лицемером. Еще раз спрашиваем себя, откуда исходят упреки? Упреки исходят снизу, из кухни сатаны. Поэтому все равно, кто бросает эти упреки. Ибо Бог не делает нам упреков, потому что Он милосерд. Он открыл нам доступ к своему сердцу, как читаем в послании Ефесянам 2, стих 18. Потому что через Него и те, и другие, то есть евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. И далее читаем в послании Ефесянам 3, стих 12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Поэтому мы можем теперь в духе и истине с дерзновением приступать к престолу благодати в небесном святилище, как читаем в послании Евреям 4, стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Пожалуйста, не говорите только: «У меня недостает этого дерзновения». Я знаю, что многим детям Божьим не хватает этого дерзновения, потому что они целый день ходят по этой земле и говорят: «Мне не хватает дерзновения». Этот вопрос не является вопросом чувства, но делом права. Мы получили это право на основании нашего спасения, на основании рождения свыше. Поэтому каждый из детей Божьих постоянно может приступать с дерзновением к престолу благодати пред лицом живого Бога. Чувствуешь ли ты при этом что-то или нет, не играет никакой роли, ибо ты имеешь право приступать к престолу благодати, потому что мы имеем милосердие Бога, потому что Его дело совершено для тебя, поэтому ты можешь получать Божье милосердие. От милосердного Бога мы постоянно получаем милосердие и благодать для благовременной помощи. Помощь нашего Господа Иисуса всегда благовременная. Не позволяйте сатане через различные упреки затуманивать ваши духовные глаза, так как дело Бога через Иисуса является откровением Его милосердия. Поэтому Господь Иисус и Небесный Отец постоянно встречают тебя в своем милосердии. Продолжим рассмотрение нашей темы «Существо Бога», а именно в направлении глубины Бога. Поэтому повторю наш главный текст из книги Иова, глава 1, стих 7. «Можешь ли ты постичь глубины Божьи или исследовать существо всемогущего?» В конечном счете, все, то есть все вещи, относятся к глубинам Бога, к Его существу. В предыдущих частях нашей проповеди вы кое-что слышали о триединстве Бога. Поэтому я прочитаю теперь кое-что из Писания в Колоссянах 1.13, что я выше, можно сказать, умышленно пропустил, но оно полезно для нашей темы. Итак, послание Колоссянам 1.13. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.